Глава 5. Несмотря на все рассказы Артура о нравах нашей гостиницы, тогда и впоследствии, я так по-настоящему не представлял, до какой степени непристойно это место. Я нисколько не сомневался в правдивости его рассказов, но полагаться всецело на его мнение не мог. Я знал, что его оценки завсегдатаев в гостинице совершенно правильны. Однако недоумение продолжало тревожить меня. Я внимательно приглядывался к этим людям и к их поведению, и все же они оставались для меня закрытой книгой. Так не вязались они совсем тем, к чему я привык с детства. Однажды, когда я кормил уток во дворе, с черного хода вышла девушка и стала бесцеремонно рассматривать меня. Незадолго до этого я видел, как она подъехала к гостинице в машине с хорошо одетым полным мужчиной лет 50. Он заказал номер на ночь и сразу уселся пить. Я заметил, что он не делал ни малейшей попытки развлечь девушку и вообще не обращал на нее никакого внимания. Во дворе я присмотрелся к ней внимательнее. На вид ей было лет 19, может быть, немного больше. На ней было простое платье из голубого полотна, тонкую шею обвивало синее ожерелье. Светлые волосы были коротко пострижены, уголки губ поднимались кверху, и даже в спокойном состоянии казалось, будто она улыбается. Молодой свежий рот словно был создан для радостного смеха. «Привет!» — сказала девушка весело. «Привет!» — ответил я. Она помолчала, ожидая, что я скажу еще что-нибудь, но так как я ничего не сказал, спросила. «Ты уточник?» «Нет», — ответил я, удивленный таким названием. «Просто я стал кормить уток вместо шефа. Это здешний дворник. Мне нравится их кормить». «А чем ты их кормишь?» Она близко подошла ко мне и заглянула в ведро, которое я держал. «Отрубями, разведенными водой. И крошу туда же черствый хлеб. Бросим немного, я хочу посмотреть, как они будут есть». Я стал пригоршнями разбрасывать корм. Утки, крякая и толкаясь, бросились на него. Действуя клювом, как совком, они подбирали отруби и хлеб и заглатывали, судорожно дергая головой. Те, кого выталкивали из общей кучи, в перевалку заходили с другой стороны и снова кидались в наступление. «Они, видно, очень голодны», — заметила девушка. «Часто ты их кормишь?» «Два раза в день. Они всегда так жадно едят». «Ты работаешь в гостинице?» — повернулась она ко мне. «Нет. Я клерк в управлении округа». «Нравится?» «Нет». «Почему?» «Видите ли...» Я затруднился сразу ответить на этот вопрос. «Приходится сидеть в закрытом помещении». «А чего ж тут плохого?» «Мне не нравится». В тоне ее было что-то, отличавшее ее от других женщин, заговаривавших со мной в гостинице. Мне показалось, что она задает мне эти вопросы не из любопытства, а просто потому, что ей хочется доставить мне немного радости. Мне захотелось вдруг оградить ее от дурного влияния, предостеречь насчет здешних людей, с которыми, я был уверен, она никогда еще не сталкивалась, но чьей беззащитной жертвой скоро может стать по своей наивности. «Мне кажется, вам не следует оставаться на ночь в этом доме», — сказал я, движимый непонятным мне чувством. «Женщины, которые бывают здесь, не такие, как вы. Это плохие женщины. То есть нет, не все они плохие. Плохо то, что с ними случилось, и боюсь случиться с вами, если вы останетесь. Я даже сказать вам не могу, что здесь делается, но это ужасно, поверьте мне». «Вы ведь можете сказать, что хотите уехать домой и...» Девушка слушала меня сначала удивленно, потом ласково и внимательно, умоляющее, страдальческое выражение промелькнуло, словно тень по ее лицу. Когда я умолк, она уставилась в землю, потом подняла голову, взяла мою руку и крепко пожала. «Ты хороший парень», — серьезно сказала она. «Спасибо. Только видишь ли...» «Я уже бывала здесь раньше». Она повернулась и ушла. Я стоял с багровым лицом, стиснув руки, охваченные чувством унижения. В этот вечер мне не захотелось идти в гостиную. Я поужинал на кухне и рано лег спать. Я не только не мог по-настоящему разобраться в темном мирке гостиницы, несмотря на все рассказы Артура. Я даже не понимал двусмысленных разговоров, которые вели здесь все эти мужчины и женщины, немало не стеснявшиеся своих похотливых желаний. Роуз Бакмен нередко ставила меня в тупик. «У мужчин руки должны быть сильные, как у негра», — сказала она однажды, глядя на меня прищуренными глазами. С детства сильные люди рисовались мне в образе лесорубов, валивших лес под раскаленным солнцем. И я попытался заинтересовать Роуз черным Энди, легендарным героем наших мест, который частенько фигурировал в рассказах моего отца. Черный Энди жил в Уилканнии и рубил лес для пароходов, плывших вверх по реке. «Руки у него, — говорил отец, — были крепкие и сильные, как молоденькие эвкалипты». Роуз это нисколько не заинтересовало. «Расскажи эту сказку малышу», — оборвала она меня. Мы были одни на кухне, она готовила ужин, я сидел за столом в ожидании Артура. Роуз явно была расстроена и раздражена. Дело в том, что в тот день уехал обратно в город Рональд Холл, окружной инспектор по охране скота и надзору за собаками, который прожил в гостинице целую неделю. Это был крупный, рыхлый человек, внешне безобидный, скорее даже приятный. Однако, заподозрив, что кто-то скептически относится к его прерогативам, он приходил в ярость. «Может быть, я олух и ни черта не смыслю», — сказал он мне как-то, — «но я не потерплю, чтобы на меня плевали. Если у кого-то заблудился скот, эти люди должны приходить ко мне, а не к членам совета, и спрашивать меня, как им поступить. Мне известны все законы насчет бродячего скота. Членам совета они неизвестны. Значит, спрашивать нужно меня и слушать меня без разговоров». У Рональда Холла было красное лицо и визгливый голос. О нем рассказывали, будто он нередко загонял в казенные загоны скот фермеров, которых недолюбливал. Я слышал, как один фермер, рассказывая другому о повадках Холла, хвастал: «Я сам загоню его коров». «Прежде он загонит твоих», — предостерег его приятель. «Моих он не загонит, мои всегда за загородкой». «Ну, брат, он сумеет их загнать, даже если они будут заперты у тебя в спальне». Холл объезжал свои участки верхом на гнедой лошади, а гостиница была его штаб-квартирой. Возвращался он обычно около 5 часов дня. Если он опаздывал, Роуз выходила на парадное крыльцо и стояла, глядя на дорогу. Седрик Труэй следил за ней из дверей бара. «Он ведь поехал только на вторую милю. Ему пора уже и вернуться», — пропел он, когда Роуз проходила по коридору в кухню. «Катись ко всем чертям», — огрызнулась Роуз. Возвратившись в гостиницу, Холл обычно ставил лошадь в конюшню и, просунув голову в дверь кухни, шептал: «Договорились на вечер». Роуз подходила к нему вплотную и говорила: «В 8». Быстро оглядывалась, нет ли кого в коридоре, и, ткнув его под ребро, добавляла: «Не напивайся». В назначенный час они исчезали вместе. Но он уехал обратно в город. «Послушай», — спросила меня Роуз, — «ты любишь гулять?» «Не очень», — признался я. «Хорошо гулять в зарослях, там, где земля ровная и нет загородок. А сколько ты можешь пройти?» «Прошел как-то 4 мили, но устал так, что с ног валился». «Я хожу гулять каждый вечер», — сообщила она. «Люблю пройтись». Эти слова удивили меня. Никогда бы не подумал, что эта женщина любит прогулки. У меня мелькнула мысль, что я судил о ней неверно, что в глубине ее души живет любовь к зарослям, к природе, любовь, о которой я и не подозревал. «Хорошо гулять ночью», — с чувством воскликнул я. «Особенно в такие лунные ночи, как сегодня». Говоря это, я думал об опоссумах и коалах, которых мог бы увидеть, о том, как хорошо стоять молча под деревом и слушать. Коала — маленький сумчатый медведь, который водится только в Австралии. Примечание переводчика. «Я хожу только до кузницы», — уточнила Роуз. Ветхое строение кузницы с широко открытой дверью и земляным полом стояло у подножия холма. На стенах висели подковы. Горн с огромными кожаными мехами возвышался около наковальни. Стальные щипцы и тяжелые молоты были разбросаны повсюду, стояли прислоненные к бочке с водой, в которую кузнец погружал раскаленные до красна подковы. В углу лежало сено, припасенное на случай, если кто-нибудь оставит на ночь лошадь. Ночью кузница пустовала. Выбор такого места для ночных прогулок показался мне странным. «А зачем вы туда ходите?» — спросил я с удивлением. «Там никого нет», — ответила она, и мягкая, вкрадчивая нота прозвучала в ее голосе. «Я услышу приближающиеся шаги Артура в коридоре. Я пойду туда сегодня вечером в 8 часов», — торопливо прошептала Роуз. «Приходи тоже». «Ну вот, охота была туда таскаться», — ответил я. Мы с Артуром ушли к себе. У него всегда был запас интересных историй про пассажиров его дилижанса. Я сидел на своей кровати и смотрел, как он считает деньги, полученные за проезд. Это были серебряные монетки. Он бросал их в металлическую копилку, которую прятал в комоде под бельем. Время от времени он вытряхивал деньги из копилки на кровать и пересчитывал. Когда набиралось 10 фунтов, он относил их в банк. «Это Роуз Бакмен, довольно странная женщина», — сказал я. «А что такое?» — рассеянно спросил Артур, занятый какими-то подсчетами. «Любит гулять по вечерам», — продолжал я. «Вот уж никогда бы не подумал». Артур поднял голову и с интересом посмотрел на меня. «Да, и я бы не подумал». «А что она тебе сказала?» «Просто сказала, что каждый вечер ходит до кузницы. Мне показалось, она хочет, чтобы я ходил с ней. Все-таки отдых от работы в гостинице». «Но что именно она сказала? Прямо позвала тебя с собой?» «Нет, только спросила, люблю ли я гулять». «И что ты ответил?» «Я сказал, что нет». «Правильно, на том и стой». По всей видимости, Артур остался мной доволен. В тот вечер он после ужина раньше меня вышел из-за стола и прямиком отправился в кухню. Я решил, что он собирается отчитать Роуз Бакмен за то, что она позвала меня на прогулку, и расстроился, подумав, что этим он ставит меня в положение ребенка. Роуз Бакмен выросла в моих глазах как любительница природы, и я вовсе не хотел, чтобы Артур высмеивал эту светлую сторону ее натуры. На следующее утро за завтраком Роуз Бакмен встретила меня свирепо. «Не смей передавать, о чем я с тобой говорю, понял? Держи свой болтливый язык за зубами!»